эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Схинвале. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия вслед за США и странами НАТО выводит воинский контингент из Афганистана. Интересы Москвы по периметру российских границ и какую цену она готова платить за них, обсуждаем за некруглым столом. В Абхазии и Южной Осетии напуганы пограничными нововведениями Роспотребнадзора. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Двенадцать лет нахождения грузинских военнослужащих в Афганистане подходят к концу. Последние подразделения Грузии, как и весь контингент НАТО, будут выведены из республики до 11 сентября текущего года. Какой опыт получило государство, участвуя в миротворческих миссиях, и как дальше будут развиваться отношения с альянсом? На эти темы с грузинскими экспертами говорил Серго Бригвадзе.
Пора положить конец самой продолжительной войне из всех, что вела Америка. Пора американским войскам возвращаться домой, заявил президент США Джо Байден. Спустя 20 лет после начала миссии в Афганистане НАТО выводит свой воинский контингент из республики. Вслед за альянсом ее покинут и грузинские военнослужащие. Впервые они отправились в Афганистан в 2004 году в рамках миротворческой миссии по обеспечению безопасности населения во время проведения местных президентских выборов. Однако основная миссия для Грузии началась осенью 2009 года. Тогда в Афганистан отправились около 150 человек. С годами этот контингент увеличивался и стал одним из самых крупных из представленных в рамках миссии. Бывали периоды, когда в республике одновременно находилось до 2000 грузинских военнослужащих. Всего в миротворческих операциях приняли участие более 20 тысяч представителей сил обороны Грузии. 32 военнослужащих погибли при выполнении своих обязанностей. Около 200 получили ранения. Сегодня в Афганистане служат 860 грузинских миротворцев, которые в скором времени вернутся на родину, сообщили в Министерстве обороны Грузии.
Силы обороны Грузии с 2004 года доказывали на международном уровне, что в их состав входят надежные высокопрофессиональные военнослужащие. Каждый грузин гордится оценками, которые на протяжении лет мы слышим от высокопоставленных политических и военных чиновников НАТО. Я благодарю каждого военнослужащего, участвовавшего в этой миссии, и выражаю особое уважение тем погибшим героям, которые пожертвовали своими жизнями за глобальную безопасность и мир. Силы обороны Грузии всегда готовы продолжить обеспечивать коллективную безопасность совместно с партнерами.
Сказано в письменном заявлении министра обороны Джоаншера Бурчуладзе. Одним из первых специалистов, занимавшихся подготовкой грузинских военнослужащих перед их отправкой в Афганистан, был доктор военных наук, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Майсая. Тогда он проводил подготовительные курсы по военной безопасности. Сегодня же эксперт оценивает опыт, полученный грузинскими силами обороны.
Мы получили большой опыт по борьбе с такими международными террористическими организациями. И, кстати, вот операция по ликвидации Чатаева, можно сказать, что был выложен из опыта по афганским операциям. Во-вторых, ну, естественно, наше сотрудничество более укрепилось в техническом плане. Грузия стремится стать членом НАТО. И, естественно, первым условием является военная техническая адаптация, то есть к тем требованиям, которые требуются, чтобы страна стала настоящим членом альянса. То есть военно-техническая адаптация, и это мы тоже, так сказать, достоинством выполнили эту миссию.
Что касается непосредственно военных навыков, полученных представителями грузинских сил обороны, то этот опыт делает Грузию важным союзником НАТО в миротворческих миссиях, считает главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Однако он менее необходим для самого государства, исходя из вызовов, стоящих перед ним, говорит эксперт.
Тот опыт, который получила грузинская армия до августовской войны, начиная с 2003 года, иракской кампании, ну сколько там, 5 лет, наши были там, прошли до августовской войны, не знаю, там 6 тысяч или больше человек. Но этот опыт, к сожалению, мало пригодился, потому что наши там изучали, в основном это было их чекпоинты устраивать или там патрулировать. Да? Другое, что надо было делать в августовской войне. Это противотанковая оборона, противозаметная. Также в Афганистане грузинская военнослужащие, они в основном были в этих миссиях совместно с американцами и натовскими. У них было все вооружение, там артиллерия, танки, космическая разведка и так далее. А с другой стороны были чисто партизанские действия.
Так что получила Грузия, кроме военного, нужного и не очень опыта от сотрудничества с НАТО в рамках миссии в Афганистане? И как дальше будут развиваться отношения государства с альянсом? На этот вопрос постарался ответить эксперт фонда Рондели Валерий Чачалашвили.
То, что во время осуществления этих миротворческих операций вместе с военными НАТО, наши ребята себя очень хорошо зарекомендовали и сейчас обладают очень серьезным авторитетом и репутацией в соответствующих кругах. Эти связи, которые были наработаны, так сказать, это сотрудничество, которое сложилось, будет предпосылкой к тому, что и в будущих операциях НАТО наши соответствующие подразделения будут привлекаться. И это только хорошо с точки зрения интегрирования, так сказать, в военную структуру НАТО. Ну, я думаю, что есть традиционные каналы сотрудничества Грузии с НАТО, и в том числе в военной сфере. Эти каналы остаются на месте, они задействованы.
Есть и другие причины, по которым значимость Грузии для НАТО не уменьшится, считает эксперт Фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили.
Они могут всегда знать, что Грузия может проявить лояльность и твердость в отношениях, если нужно защищать интересы альянса. Самое главное – заслужить вот эту репутацию, а Грузия уже заслужила. Так что то, что войска будут выведены, и Грузия уже не нужна будет в Афганистане, это не означает, что Грузия не нужна будет как таковая НАТО. Во-первых, значение Черного моря все больше и больше растет. Турция хочет отменить конвенцию Монтрё. Это означает, что НАТО будет постоянно присутствовать, военно-морской контингент НАТО будет присутствовать на Черном море. И где он будет дислоцироваться? Ну, конечно же, в Болгарии и Румынии, как члены НАТО. Турции, конечно же. Ну и, скорее всего, в Грузии. Так что Грузия, ее актуальность для НАТО будет только расти.
Что касается вывода грузинских подразделений из Афганистана, процесс этот будет завершен до 11 сентября текущего года, сообщили в Минобороны. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Угроза новой российской военной агрессии против Украины обострила в Грузии дискуссии о грузино-украинских отношениях. Невзирая на то, что в четверг после затяжной паузы состоялся телефонный разговор между президентами двух государств Саломе Зурабишвили и Владимиром Зеленским, критика в адрес властей из-за неадекватной реакции на ситуацию у границ Украины не прекращается. О чем договорились президенты и какую роль в этих условиях может сыграть фактор Саакашвили, вместе с экспертами разбиралась Мзия Парисишвили.
Растопить лед в охладевших из-за Михаила Саакашвили грузино-украинских отношениях впервые, можно сказать, самые смелые шаги из представителей власти предприняла президент Саломе Зурабишвили. Сначала с трибуны парламента Грузии 9 апреля она выразила солидарность Украине, оказавшейся перед очередной российской военной угрозой, и подняла вопрос о необходимости возвращения в Киев посла Грузии Теймураза Шарашенидзе. Он был отозван в мае прошлого года из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Отзыву посла предшествовали официальные протестные ноты Тбилиси-Киеву, вызов посла Украины в Грузии Игоря Долгова в МИД для объяснения по поводу чиновничьей карьеры в Украине третьего президента Грузии, который на родине после прихода к власти грузинской мечты был осужден за превышение полномочий. Примечательно, что тогда президент Грузии Саломе Зурабишвили тоже выступала против назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ Украины. Считала, что это не пойдет на пользу отношения между двумя государствами, которых связывает давняя дружба и стратегическое партнерство. Но, видимо, перед очередной эскалацией ситуации в Украине, новой российской угрозой, которая незамедлительно вызвала беспокойство лидеров НАТО и Евросоюза, президент Грузии сочла необходимым на время забыть фактор Саакашвили и для поддержки позвонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и даже запланировать визит в Киев.
Грузия и Украина – исторические друзья и партнеры, и мы вместе перед лицом нынешней борьбы. Очень обеспокоена ситуация в Украине и вокруг нее. Совершенно необходимо работать вместе для евроатлантической интеграции и сформулировать совместное послание для региональной безопасности.
Написала Зурабишвили о телефонном разговоре в соцсети Twitter. Там же ответный твит Зеленского.
Я полностью согласен с Саломе Зурабишвили в том, что настало время для конкретных предложений для Украины и Грузии, чтобы получить план действий по членству в НАТО и план присоединения к Евросоюзу. Сегодня решающее значение имеет консолидация усилий и солидарность. Украина и Грузия пользуются историческим взаимопониманием и поддержкой в вопросах мира.
На этом, пожалуй, активность представителей грузинской власти в вопросе Украины пока заканчивается. Несмотря на обещания министра иностранных дел Давида Залкаляни, в ближайшее время возвратить посла в Киев, дата его отбытия к месту работы остается неизвестной. Политика грузинской мечты по отношению к Украине вызывает недовольство многих в Грузии. Последние заявления власти в связи с ситуацией в Украине расцениваются как вынужденные шаги, на которые пошло правительство из-за критики. Многие недовольны тем, что Тбилиси в упор не видит эскалацию в Украине. В этом ключе рассматривается и недавнее заявление по Украине парламентского комитета по внешним связям и телефонная беседа министра иностранных дел Давида Залкаляни с украинским коллегой. Оппонентам не понравилось, что министр Залкаляни не спешит присоединиться к министрам иностранных дел Балтийских республик, которые собираются для поддержки посетить Киев. Для проявления более наглядной поддержки Украине оппозиция и активисты 12 апреля в Тбилиси перед посольством Украины даже организовали акцию солидарности «Руки прочь от Украины и Грузии». Потому и не считает Георгий Бадридзе, бывший посол Грузии в Великобритании, Британии, старший научный сотрудник фонда Рондели, что можно говорить о признаках перемен в политике Тбилиси по отношению к Киеву. А фактор Михаила Саакашвили в охлаждении грузино-украинских отношений всего лишь повод. Причина кроется в другом, считает политолог Бадридзе.
Дистанцирование грузинских властей от Украины было сознательным и началось гораздо раньше появления Михаила Саакашвили в Украине. Это отмеживание основывалось на заявлении и концепции господина Иванишвили о том, что Грузия не должна стать предметом противостояния между Западом и Россией. Это было иллюзией, предполагая, что если фигурально мы спрятались бы в кустах, нас никто бы не тронул. Но это ни на йоту не изменило отношение России к Грузии. В таких вопросах, как оккупация, открытая поддержка сепаратистов и их де-факто интеграции, ничего не изменилось и в вопросе похищения людей на разделительных линиях. Потому я, хотя и позитивно оцениваю попытку президента Зурабишвили, но это не отражает государство. Политику. С учетом конституционных полномочий и других причин, президент не может влиять на формирование политики и отражать позицию государства.
Многие грузинские наблюдатели давно недовольны тем, что из-за так называемого треугольника Тбилиси-Миша-Киев и политики не раздражать Россию, власти не координируют с Украиной действия на пути евроатлантических устремлений, упускают шанс быть в повестке дня НАТО и Евросоюза вместе с Украиной, не добиваются того, чтобы в санкциях, наложенных на Россию со стороны западных партнеров, вместе с аннексией Крыма фигурировала и российская агрессия против Грузии. Невыдерживающим критики называют бывшими министр обороны, один из руководителей НПО «Атлантический совет Грузия» Давид Сихарулидзе, то обстоятельство, что вот уже почти год, как отозван посол Украины. Причиной он считает то, что грузинская мечта выше государственных ставит узкопартийные интересы. Он надеется, что хотя бы на этот раз грузинские власти активно присоединятся к стремлениям Украины, попыткам президента Зеленского на фоне новых российских угроз сподвигнуть НАТО на то, чтобы предоставить Киеву МАП, необходимую программу для членства НАТО. И не важно, что сейчас не самые благоприятные условия для этого.
Думаю, этот шаг президента Зеленского правильный. Этому всегда нужно следовать. Нужно всегда предпринимать попытки перейти на новый этап на пути к НАТО. А Грузия не активно действует в этом направлении. Именно в результате целенаправленных шагов и объединенных стратегий страны Балтии стали членами НАТО. Они доказали, что соответствуют стандартам НАТО, несмотря на скептицизм. И в случае Украины и Грузии необходимы совместные усилия в противостоянии российской агрессии и стремлении в НАТО. Никто не отменял еще писание. Стучите, и дверь отворится. Просите, и вам воздастся.
Давид Сахарулидзе уверен, что членство в НАТО, Украина и Грузии – лишь вопрос времени, которое, по его мнению, в случае грузинских властей оттягивается из-за нежелания грузинской мечты, в том числе следовать рекомендациям НАТО для осуществления необходимых реформ и разрешения внутриполитического кризиса. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже до сих пор мы у них самочапываем, они Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фирмы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Да, на вентрина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
К геополитическому раскладу в регионе мы вернемся во второй части программы, а сейчас к, пожалуй, главной новости этой недели для Абхазии и Южной Осетии. Внесенные Роспотребнадзором изменения в правила обеспечения режима изоляции и тестирования на COVID-19 наделали в самопровозглашенных республиках много шума. Многие сделали вывод, что теперь все въезжающие в Россию должны будут заполнять анкеты, уходить в режим изоляции и проходить ПЦР-тестирование. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Новые правила дополнили существовавшее ранее постановление главного санитарного врача России об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19, которое было принято в марте 2020 года. В соответствии с этим документом любой гражданин России, прибывающий на ее территорию воздушным транспортом, обязан был заполнить анкету, а по прибытии к месту назначения в течение 3 дней сдать тест на COVID-19 и оповестить Роспотребнадзор о его результатах. После внесения изменений в постановление главного санитарного врача России эти требования распространяются на граждан России, прибывающих на ее территорию любым способом, в том числе и пешим. Это решение вызвало в Абхазии бурную реакцию, потому что оно затрагивает почти каждого. Ежедневно российско-абхазскую границу пересекает большое число граждан Абхазии, в частности, дети, живущие в приграничной зоне и обучающиеся в школах Адлера, а также граждане, работающие в Сочи и Адлере. Немало и тех, кто выезжает на 1-2 дня в Сочи или Адлер для решения медицинских проблем или в иных личных целях. Возникает и вопрос, приедут ли в Абхазию туристы. Многие из них заезжают лишь на 1 день из соседнего Сочи и Адлера для осмотра местных достопримечательностей. Илона Ампар, управляющая несколькими отелями, сообщила, что введение новых правил уже привело к тому, что туристы стали массово отказываться от брони. Они отменяют свои планы на посещение Абхазии и требуют вернуть им деньги.
На самом деле все измененные правила, они нам не на пользу. Мы настолько ждали сезон 2021 года, что непонимание того, насколько данный закон будет применим именно гостям, которые посещают нашу страну, мешает нам отвечать даже на вопросы тех туристов, которые обеспокоенно звонят. Телефоны обрываются. Пошли тотальные отмены бронирования. 2021 год, даже межсезонье, как никогда было загружено. Наблюдалась очень положительная динамика и на апрель, и на май. Было очень много бронирований, людей, которые хотели посетить нашу республику. А сейчас и ательеры, и владельцы бизнеса, и гости в большом недоумении, поскольку очень маленький период времени был выбран гостями для отдыха, то есть они были такие туры выходного дня за 2 суток, чтобы отдохнуть тут, потом приезжать и садиться на карантин. Ни одному из туристов такой вид отдыха не подходит. Соответственно, мы потеряем весь сегмент, 80% людей, которые хотели отдохнуть у нас в апреле и в мае.
По словам Илоны Ампар, очень важно, чтобы все ведомства в Абхазии в подобных случаях оперативно отвечали на возникающие вопросы.
месяца. Наше министерство никаких сведений о том, как у нас будет происходить и по каким правилам мы будем работать и принимать туристов, тоже нет. Это очень мешает. Все должно быть своевременно. Если пишется закон, то он должен быть проработан молниеносно, абсолютно по всем ведомствам, тем более в нашем с вами случае, с учетом того, что мы тяжелый 2020 год прошли. Мы только-только начали надеяться на то, что все долги будут отдаваться своевременно, и мы начнем вставать на ноги, как получается, что мы опять подвергаем себя тем самым рискам, что мы опять останемся без туристов.
Вчера и сегодня абхазские журналисты обрывали телефоны пресс-служб разных ведомств, пытаясь получить пояснения и комментарии. К вечеру пресс-служба Кабинета министров успокоила страсти, сообщив, что новые правила не распространяются на Абхазию. Руководитель управления пресс-службы и информации Кабинета министров Диана Зантария проинформировала, что в реестре стран, на граждан которых распространяются новые правила, Абхазии нет. Она сказала, главный государственный санитарный врач Российской Федерации 9 апреля этого года подписал постановление о внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19. Приложение к этому постановлению гласит об изменениях режима пересечения границы для граждан Российской Федерации, въезжающих из Республики Армения, Белоруссии и Киргизской Республики. В реестре указано также 29 стран, среди которых Республика Абхазия не значится. То есть новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Для граждан же Абхазии продолжает действовать распоряжение правительства Российской Федерации от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Заявление абхазского Кабмина несколько успокоило людей. А вот власти самопровозглашенной республики Южная Осетия решили не выступать с таким ободряющим заявлением. И, возможно, правильно сделали. Вчера вечером российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре сообщило, что никаких исключений постановление ведомства не предусматривает. Впрочем, в Цкенвале надеются, что есть лазейка. Документ накладывает обязательства на российских граждан, но не граждан самопровозглашенных республик, продолжит тему Ирина Келихсаева.
Министерство иностранных дел Южной Осетии распространило ноту посольства Российской Федерации в республике, в которой сообщало, что с 15 апреля 2021 года вступают в силу изменения в постановлении главного санитарного врача России от 18 марта 2020 года. Правила обязывают граждан России до прибытия на ее территорию заполнить анкеты, дальше пройти тест в течение 3 дней и разместить информацию о его результатах на портале госуслуг. До получения результатов теста соблюдать изоляцию по домам. У жителей Южной Осетии, которые в большинстве своем выезжают в Северную Осетию по второму российскому паспорту, чтобы не тратить время на заполнение миграционного бланка и зачастую максимум на 3 дня, новые правила вызвали вопросы. У граждан Южной Осетии есть альтернатива въехать на территорию России с югостинским паспортом, как иностранные граждане, но разъяснений по этому поводу пока не последовало. Представитель консульства России в Южной Осетии, который выполняет функции дежурного дипломата на телефонной линии, объяснил, что в отношении иностранных граждан правила въезда в связи с пандемией не изменились. Что касается граждан Южной Осетии, уточнений пока нет. Юрист Тимур Кукойте в ответ на многочисленные вопросы на своей странице в социальной сети написал: «Друзья, сегодня многие меня спрашивали о вводимых ограничениях в связи с вступившим в силу постановлением номер 12 главного государственного санитарного врача России от 9 апреля 2021 года. В этом постановлении есть некоторая путаница в части вводимых изменений. Думаю, еще будут изменять его. Но пока рекомендую совершать условиях поездки в Россию по паспортам гражданина Южной Осетии. Их эти новые ограничения не затрагивают. В беседе с «Эхом Кавказа» он пояснил, что в постановлении речь идет об изменениях, которые касаются только граждан России и государств-членов ЕАЭС.
Если граждане Южной Осетии будут пересекать границу по российским паспортам, то это может их коснуться. Но если мы пересекаем границу по юго-осетинским паспортам, то у нас это постановление никак не затрагивает в этой части.
«Эху Кавказа» удалось дозвониться и до жительницы Цхинвала Марины, имя изменено, которая сегодня с семьей пересекала границу с Российской Федерацией.
Мы собирались сегодня во Владикавказ, но вчера пошла информация, что нужно, необходимо делать тест на коронавирус, прежде чем въехать на территорию Российской Федерации. Мы, конечно, нервничали, информацию пытались достоверно разузнать по этому поводу, но не смогли, никто ничего не знал. Мы все равно проехали утром, и, слава богу, ничего, никаких препятствий не было к тому, чтобы пересечь таможню.
А вы проезжали с юго-осетинскими паспортами?
Я сама с российским паспортом, дочка с юго-осетинским.
То есть вы не заполняли анкет там?
Нет. Как обычно, мы проехали, как обычно, проезжаем в обычные дни.
Ирина Келесаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К другим темам. В режиме веерных отключений провела всю неделю Абхазия. Соответственно, энергокризис оставался главной темой обсуждений в обществе. Хватит ли самопровозглашенной республике энергии, когда заработает Ингурская ГЭС? Ведь майнеры никуда не делись. Об этом и других итогах недели в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Введение веерных отключений электроэнергии стало темой номер один в абхазском обществе на этой неделе. Недовольство потребителей, которые вынуждены мириться с постоянными отключениями света и нести дополнительные расходы, вылилось в коллективный иск госкомпании «Черноморэнерго». Об этом сообщила на этой неделе глава общества по защите прав потребителей Абхазии Елена Гварами. В общество поступило более 50 заявлений как от рядовых граждан, у которых из-за аварийных отключений выходит из строя бытовая техника, так и от предпринимателей. По словам Гварами, испорченный товар, поломанная техника и дополнительные траты на приобретение генераторов электрического тока уже нанесли ощутимый ущерб предпринимательству. Экономисты предупреждают, что все это, без сомнения, скажется на повышении цен. Напомню, что сложная ситуация в энергетике – результат действий правительства, позволившего в условиях дефицита электроэнергии разрешить деятельность по добыче криптовалюты. Впоследствии майнинг был запрещен, но правительство не смогло реализовать свой запрет, и объемы электроэнергии, которую Абхазия закупает у России, не хватает для обеспечения страны. Плановые работы на Ингур-ГЭС завершатся 1 мая, но уже сегодня очевидно, что электроэнергии, которая поступит от Ингур-ГЭС, не хватит, чтобы удовлетворить потребности населения, бизнеса и добытчиков криптовалюты. О том, что собирается предпринимать руководство страны в условиях энергетического кризиса, стало известно из уст самого Аслана Бжани. Выступая перед активом Ачимчирского района 13 апреля, глава государства возложил ответственность за энергетический кризис не на своих подчиненных, а на народ. Цитирую: «Абхазский народ так захотел остаться без света». И тут же сообщил о своем незамысловатом решении по выходу из кризиса. «И проблему света решим. Надо привлекать людей с деньгами. Значит, они будут претендовать на часть этой собственности», – заявил он. Очевидно, что речь идет о приватизации энергосистемы иностранными гражданами. На этой неделе много шума наделало распоряжение Роспотребнадзора, который 15 апреля ужесточил правила въезда в Россию. В связи с пандемией всем гражданам России, возвращающимся в страну не только авиатранспортом, но и любым другим, необходимо проходить лабораторное исследование на ковид-методом ПЦР и соблюдать режим изоляции по месту жительства. Пока разбирались с тем, что данное распоряжение не распространяется на Абхазию и Южную Осетию, на российско-абхазской границе завернули обратно туристические автобусы, следующие из России в Абхазию. Многострадальный закон о декларировании доходов, расходов должностными лицами и депутатами обсуждался 16 апреля на парламентском комитете. Депутаты приняли решение вынести поправки к закону на рассмотрение парламента. Благодаря поправкам ближайшие родственники чиновников и депутатов не обязаны заполнять декларации. На заседании комитета также обсуждались поправки к закону о выборах, которые предусматривают ряд ограничений для кандидатов в депутаты, и поправки к законам, позволяющие жителям Галского района восстанавливать исконно абхазские фамилии и национальность. История с героем ДНР, помощником президента Ахре Авицба, который обвиняется в незаконном хранении оружия, получила на этой неделе продолжение. Кассационная коллегия по уголовным делам оставила без изменения постановление Сухумского горсуда о продлении содержания под стражей Авицба и его охранников до 5 мая. Тем временем из-под домашнего ареста освобождены все фигуранты дела врачей, которые обвиняются в хищении чужого имущества в особо крупном размере, путем присвоения и растраты и в превышении должностных полномочий. Похоже, что и это дело века, несмотря на ажиотаж вокруг него, рассыпается на глазах. Проправительственная партия Амсахара в минувшую среду провела съезд, избрала нового председателя и заместителя в связи с тем, что прежнее руководство партии сменило партийные кабинеты на правительственные. Председателем партии избран ветеран войны Лёсик Цугба, а его заместителем стал Мизан Зугба, который совсем недавно обвинялся в тяжком преступлении – покушении на сотрудников милиции. Президент Абхазии на этой неделе принял министра экономического развития Сергея Назарова. Поздравил президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с днем рождения, а абхазских прокуроров с профессиональным праздником. Представил активу Ачемчирского района нового руководителя Беслана Беквава, наградил депутата Государственной Думы России Атари Аршба орденом чести и славы и создал комиссию по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения первого секретаря Абхазского областного комитета Коммунистической партии Бориса Адлейба. Специально для «Эхо Кавказа» из Недочания из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Продолжаем подводить итоги недели. Урузмак Джагаев ушел с должности генпрокурора самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Точнее, пересел в кресло советника президента. Исчерпан ли на этом политический кризис в Южной Осетии? Ответ на этот вопрос искал Мурат Гукимухов.
Во вторник, 13 апреля, парламентская сессия сначала отправила генпрокурора Урузмага Джагаева в отставку по истечении его 5-летнего срока, а затем отклонила кандидатуру сочинца Виталия Савченко на должность генпрокурора Южной Осетии. Против него проголосовали 19 из 30 присутствовавших на заседании депутатов. За назначение высказалось только 9. Со дня появления информации о возможном назначении Савченко его называли креатурой Урузмага Джагаева. Все-таки они служили в одном городе, Сочи. Один помощник генпрокурора, другой возглавлял следствие в городском УВД. То есть люди не могли не сталкиваться по работе. Кроме того, в югоосетинском руководстве больше некому приписывать связи с сочинской прокуратурой. Виталий Савченко сидел на парламентской сессии один, без поддержки. Рядом с ним не было никого, кто мог бы отрекомендовать его депутатам. Можно понять, почему нового кандидата не пришел поддержать генпрокурор. Это сработало бы только против Виталия Савченко, учитывая сложные отношения Урузмага Джагаева с депутатским корпусом. Напомню, более 2/3 депутатов в сентябре прошлого года подписали обращение к президенту с требованием отставки Урузмага Джагаева. Но вот почему Анатолий Бибилов не дал себе труда объяснить депутатам и избирателям, почему его выбор пал на никому в республике неизвестного сотрудника прокуратуры Краснодарского края. В этом было одновременно пренебрежение и к депутатам, и к самому кандидату. По информации парламентариев, накануне сессии президент все же общался с депутатами, правда, только со своими партийцами. Просил их поддержать кандидатуру Виталия Савченко, без аргументов. По сути, предложил депутатам довериться ему вслепую. Вслепую доверились только 9 из 15 членов фракции «Единая Осетия». Трое членов фракции не пришли на сессию, еще двое, вице-спикер Петр Гасиев и представитель Ледяной Осетии Сармат Икоев демонстративно вышли из зала и не стали принимать участие в голосовании, еще один член фракции мажоритарий Константин Кисиев проголосовал против. Это такие сигналы, которые говорят о сложных отношениях, если не сказать о противоречиях внутри президентской команды. Депутаты из пропрезидентской фракции продемонстрировали, что не намерены более поддерживать любое решение Анатолия Бибилова. Очевидно, это один из итогов нынешнего политического кризиса. Президент все это время слишком легко жертвовал ими ради своих амбиций, заставлял нарушать законы, совершать проступки, компрометирующие их в глазах населения. Депутатам обидно, с какой легкостью он поступал с их политической судьбой, ради того, чтобы защитить одного лишь генерального прокурора. Согласно закону, теперь президент должен представить законодательному собранию новую кандидатуру на этот пост в течение 30 дней, то есть до 14 мая. Перед уходом занимаемой должности Урзмак Джигаев преподнес югостинской общественности последний сюрприз. На прощальной встрече с сотрудниками генпрокуратуры он представил исполняющим обязанности не первого заместителя Сергея Бикиева, как этого требует закон, а другого зама Магомеда Багаева. Все ожидали увидеть временно исполняющим обязанности Бикиева, но в последний момент вдруг оказалось, что в отношении первого зама проводится служебная проверка, и он временно отстранен от должности. Согласно закону о прокуратуре, в случае отставки первого заместителя или невозможности исполнения своих полномочий обязанности генпрокурора исполняет следующий заместитель. По уверениям источников, проверку в отношении Бикиева оформили задним числом, как будто бы она шла давно. Ради чего пошли на такое нарушение закона, почему так важно было назначить в Рио Багаева, а не Бикиева, объяснил телеграм-канал Мадизен. Цитирую. «Багаев является человеком Джигаева, успешно проявил себя в поручениях по возвращению долговых денег югостинских строительных организаций, чем заслужил кличку «Мага 50%». Согласно букве закона, на должность должен был назначен Сергей Бикиев, но кандидат не вписывается в конфигурацию, так как имел президентские амбиции, участвовал в выборах 2011 года. Посему было принято решение об освобождении от занимаемой должности. Исполняющими обязанности первого заместителя генпрокурора, по нашей информации, будет назначен некий Плиев». Конец цитаты. В отличие от телеграм-канала, местные источники считают, что Сергея Бикиева забраковали не из-за его участия в президентских выборах 2011 года. Он просто не отвечает требованиям кастинга. Слишком осторожен, слишком себе на уме. И явно не готов к выполнению любых приказов. Иными словами, не пользуется доверием. Он не вписывается в новую конфигурацию, которая предполагает, что генпрокурор будет фигурой номинальной, а реально руководить ведомством будет Урзмак Джигаев. Ну, или, скажем так, осуществлять стратегическое управление. Местные эксперты склоняются к тому, что в нынешней ситуации президенту Бибилову некем заменить Урзмака Джигаева. Надо дожимать сфабрикованные уголовные дела в отношении политических оппонентов президента. Нужно довести до конца дело в отношении силовиков, убивших Инала Джабиева. И нужно будет как-то приглядывать за ситуацией в оставшихся до президентских выборов год. По мнению гостинского общественника Тимура Цхурбати, все происходящее говорит о том, что и после отставки экс-прокурор Джигаев не собирается возвращаться в Сочи. Мало того, он попытается быть активным игроком на югостинском политическом поле.
Я не думаю, что он уедет. Я думаю, что он будет пытаться влиять на ситуацию, что у него получится, это мне трудно сказать. Но учитывая, как он вступился во власть, ожидать того, что он просто так уедет, было бы наивно.
Об этом Тимур Цхурбати говорил во вторник, а в пятницу информагентство РЕС опубликовало новость о назначении Урзмака Джигаева государственным советником президента Бибилова. Напомню, ранее эту должность занимал Давид Газать. Он курировал информационную политику. Можно предположить, что товарищ Джигаев будет все-таки курировать силовой блок. Пока не ясно, это все-таки транзитная должность, пока не подыщут другую, или окончательная, которую, безусловно, деятельный Джигаев будет наполнять новым функционалом, новым влиянием. Главная интрига, кто станет следующим генеральным прокурором, сохраняется. Более того, в нее включился и куратор Южной Осетии Виктор Шаргаев. В республике уже ни для кого не секрет, что он подыскивает на пост генпрокурора свою кандидатуру и, очевидно, будет настаивать на том, чтобы Анатолий Бибилов урезонил свои амбиции, представил парламенту его креатуру. При этом, как утверждают источники, не обязательно это будет человек издалека. Его могут подыскать и в Северной Осетии. Другой вопрос, можно ли с отставкой Урзмака Джигаева считать закончившимся политический кризис, коль уж одним из основных пунктов оппозиции и протестующих граждан была отставка генпрокурора. Об этом я спросил югостинского политолога Дину Алборову.
Прокурор ушел в отставку, в принципе, срок его закончен, это нормально. Закончился ли на этом кризис? Ни в коем случае. Нет, конечно. Для меня все-таки это не просто кризис, связанный с личностью. Ну так совпало, понимаешь, так совпало. Но это все-таки глубочайший именно системный кризис. И то, что Джигаева сняли и привели кого-то другого, Это не решает проблем, потому что это все будет повторяться.
Проблема в том, что при наличии всех законов и всех структур права человека абсолютно не защищены.
Один прокурор ушел, другой пришел, но кто даст гарантии, что второй будет не хуже, чем этот? То есть нужна защита от произвола власти к правоохранительной системе. Это более глубокие вещи, нежели то, что касается какой-то отдельно взятой личности.
Это была югосинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
И время для рубрики «Не круглый стол». Русский мир как постсоветский, интересы Москвы по периметру российских границ и какую цену она готова платить за них. Мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с Валерием Чичилашвили из фонда Рандели и Аркадием Мошесом из Финского института международных отношений.
Аркадий, Байден поговорил с Путиным. После этого разговора мы можем что-то понять о логике России, какие цели она преследовала в этом кризисе?
Ну, я думаю, что одна из целей достигнута – заставить обратить на себя внимание и добиться возобновления диалога, политического торга. По каким конкретным вопросам сейчас говорить бессмысленно, но Украина является тем болезненным, то ли звеном, дернув за которое можно заставить Запад идти на определенные уступки. Логика на самом деле понятная, потому что других рычагов давления на Запад, кроме как военных, у России немного, а постсоветских пространстве в том числе. Поэтому, когда Москва и Кремль считают это необходимым, они демонстрируют готовность использовать военные рычаги, демонстрируют готовность к эскалации, потому что они исходят из того, что пока эскалация происходит на дипломатическом уровне, они будут пожинать определенные плоды. Конечно, это, в общем, вещи достаточно тактические, потому что даже возобновление разговора с Западом по каким-то серьезным вопросам, это ведь только начало. И думать о том, что каждый раз Запад будет идти обязательно на уступки, даже начав этот разговор, честно говоря, преждевременно, да и вообще не приходится. Стратегически влияние России на Украину в результате этого кризиса не выросло, а раз оно не выросло, то и как бы и Запад ни в коем случае не стоит признавать загнанным в угол в результате этого кризиса.
То есть здесь первично и самоцена сама Украина или первично все-таки отношения с Западом?
И то, и другое. Дело в том, что отношения с Западом, безусловно, критичны. Критически важны, потому что Москва исходит из того, нынешняя Москва, чтобы как бы переиграть заново окончание холодной войны. Вновь заставить Запад смотреть на себя как минимум на равного игрока, как минимум на постсоветском пространстве, но и не только, на Ближнем Востоке тоже. Адресат Запад, потому что Запад должен признать за Москвой определенные права, определенные реалии. Но тут неизбежно возникает и такая задача, которая не менее важная. Это, собственно, доминирующие позиции в постсоветском пространстве, потому что претендовать на позицию, так сказать, игрока равного Западом Москва сможет только если у него будет, ну, как минимум, клиентела на постсоветском пространстве. Союзников Москва там не ищет, друзей она там не ищет, но она ищет иногда прагматичных партнеров. Но главное, людей, которые на постсоветском пространстве способны и готовы признавать вот эту ведущую роль Москвы.
Валерий, то, что переживает сейчас Украина, в Грузии прошла в 2008 году, вот то, о чем сказал Аркадий, попытки доминирующего положения России на постсоветском пространстве. Этой цели добивается Москва в Грузии и на Южном Кавказе? Или есть какие-то другие логики?
Но я думаю, что это одна из основных целей. Когда в 2008 году вспыхнула российско-грузинская война. Тогда я работал в Киеве, И мы с послом Грузии говорили нашим украинским коллегам, что война с Грузией – это не исключение, а это экстремальное проявление обычной внешней политики России по отношению к ее соседям. Тогда это было не всем вполне понятно, потому что Кремль пытался завуалировать, в принципе, такое положение вещей. Я напомню, что в Государственной Думе, выступая в сентябре 2008 года, Лавров сказал, что то, что произошло с Грузией по вторжению и так далее, это исключительная ситуация, что другим странам не следует беспокоиться, принцип территориальной целостности не подвергается пересмотру, а Грузия — это особое дело, потому что там такой человек, как Саакашвили, которого больше не наблюдается нигде. И многие с облегчением вздохнули, в Украине в том числе, и на Западе, кстати, тоже. Но потом, в 2014 году, оказалось, что вот это экстремальное проявление обычной политики Кремля по отношению к соседям уже проявилось в отношении к Украине. Поэтому, естественно, Кремль пытается утвердиться, как он говорит, тут в пространстве собственных интересов, но тут происходят тоже серьезные подвижки, потому что в результате Второй Карабахской войны Кремль допустил присутствие на этом пространстве Турции. Что касается вообще сейчас обострения в отношении Украины, предложил бы три группы факторов. Первый — это непосредственно факторы, связанные с США. Президент Байден, став президентом, он объявил о том, что основным соперником является не Россия, а Китай. Это серьезно задело президента Путина. Потом он назвал его убийцей. И в конце сказал о том, что не готов с ним коммуницировать, а только тогда, когда придет к этому это время. Это было очень серьезным фактором раздражения для Путина, потому что он представляет себе мир как такое пространство, где собираются крупные игроки, и такими крупными игроками он считает себя, президента Байдена и лидера Китая. Европу даже он за такого игрока не считает. Поэтому он сделал все для того, чтобы, как было правильно сказано, создать головную боль. А как он мог ее создать? Вот так, как и создал в отношении к Украине прежде всего. Вернуться за большой стол переговоров. Ну а вторая группа факторов связана непосредственно с Украиной, потому что президент Зеленский в последнее время стал очень последовательно и радикально искоренять пятую колонну Кремля, которая очень хорошо врослась в элиту украинскую. Третья группа факторов связана с внутренним положением в России и попыткой заглушить волну протестов, в том числе и на Западе, связанную с фигурой Алексея Навального.
Аркадий, Валерий сказал про Турцию. Действительно, вот скажем, тот же самый сюжет Эрдогана-Зеленского столь значительно мог повлиять на Москву, на московские позиции.
Безусловно, этот фактор Украина-турецких отношений, он контекстуально присутствует. Турция поддерживает Украину политически, потому что для Анкары как бы поддерживать Украину означает, собственно говоря, сдерживать Россию, что она и делает непосредственно в Черноморском регионе. У Турции четкая позиция и последовательная позиция по крымскому вопросу. Она не может позволить себе другую позицию, имея такую большую крымско-татарскую диаспору внутри страны. У нее как бы позиция такая, что можно поддерживать Украину и в военно-политическом смысле, чтобы сдерживать рост России в Черноморском регионе. А ей выгодно поддерживать Украину, чтобы контекстуально на самом деле иметь лишний мостик, собственно, к западным странам, прежде всего к тем же европейцам, чтобы европейцы лишний раз в своих очень сложных отношениях с Турцией помнили, что есть тема, в которой партнерство европейско-турецкое существует, это поддержка Украины. Другое дело, насколько, скажем, Турция заинтересована в том, чтобы Украина эффективно развивалась, эффективно реформировалась, становилась сама реформированной западной страной. Здесь я, в общем, честно говоря, совершенно в этом не уверен. И здесь уже парадоксальным образом какое-то поле, где уже Москва и Анкара могут разговаривать. Если разбираться в нюансах и входить глубоко, ситуация совсем неоднозначная, но если попытаться выстроить ее схематично, Турция, конечно, не будет выбирать между Киевом и Москвой, но она будет сделать все для того, чтобы в рамках возможного, определенных, очерченных, так сказать, для себя линий, поддерживать Украину. Это она делает, это, как мы видим, вызывает в Москве определенное недовольство. После Второй Карабахской войны тем более. Я думаю, думаю, что так или иначе это могло повлиять и на решение Москвы прекратить временно полеты туристов в Турцию. Не буду говорить, что это главный фактор, но это могло поприсутствовать. Мы помним помидоры.
Валерий, мы говорили о логике действий Москвы на постсоветском пространстве. Как бы вы могли оценить действительно цели Москвы? Чего она добивается в Грузии?
Ну, Москва в Грузии добивается того же, чего она добивается по отношению ко всем своим соседям. Она добивается собственного влияния. И также Москва не заинтересована в том, чтобы Грузия стала демократическим, развитым, преуспевающим государством.
Можно я перебью в этом месте? Вы сказали, что добивает свое влияние. Влияние в чем? И зачем? И влияние вот на этом участке.
Не только на этом участке, а вообще в пределах, как они формулируют теперь, в пределах собственных исторических границ. Ведь в представлении Путина крах Советского Союза, его распад был крупнейшей геополитической катастрофой. И исходя из этого, он пытается восстановить влияние России в непосредственном соседстве и, опираясь на этот плацдарм, потом выступить как лидер и мировой игрок на международной арене. Большего оскорбления Путину, чем нанес Барак Обама в свое время, никто не нанес, когда Барак Обама сказал, что Россия, естественно, является очень сильным и важным региональным игроком. И именно поэтому каждый успех в непосредственном окружении Россия воспринимает как вызов себе. Вместо того, чтобы выработать позитивную повестку дня, вместе с тем, что Россия является центром силы, она всегда была и будет таким центром, надо было бы ей приложить усилия, чтобы стать также центром притяжения. А вот этого не получилось, хотя у России были для этого все необходимые предпосылки. Единое культурное пространство, в конце концов, русский язык так таковой. В Грузии практически поколение ниже 35 практически на русском языке уже не разговаривает.
Аркадий, такое впечатление создается, что вот структура клиентелы более успешно создается на Западе. По периметру не очень-то получается. Клиентелы разрушаются постепенно и в Украине, и в Беларуси. Какая прагматическая линия у Москвы, кроме вот каких-то утоления своих былых комплексов? Или это действительно какая-то попытка движения к тому, что говорили, к новой Ялте?
Я думаю, что Ялта является мечтой, потому что на Западе возникает не то чтобы клиентела. Клиентела-то, может быть, и возникает. И люди, которые, чьи денежные прагматические интересы связаны с российскими контрактами. Насколько эта клиентела способна пролоббировать необходимость именно заключения с Москвой отношений по типу Ялты, я не убежден. Мне кажется, что все меньше. Мне кажется, что 15 там, лет назад, когда канцлером Германии был господин Шрёдер, идеи Ялты были гораздо ближе многим политикам. В этом отношении в Европе тоже идет поколенческий сдвиг. С Москвой имеют дело, но часто имеют дело, ну, потому что деваться некуда, а не потому что хотели бы выстраивать с ней какие-то вот такие отношения, основанные на ялтинских понятиях в том числе.
На постсоветском пространстве еще сложнее.
На постсоветском пространстве в чем-то сложнее, в чем-то не сложнее. Страны постсоветского пространства, многие остаются бедными, и коррумпирующее, разлагающее влияние в силу этого оказывать там легче. Здесь мне кажется, вот что нужно еще отметить. Я думаю, что несмотря на все то, о чем мы говорили, Кремль научился действовать временами очень даже гибко. То есть, если там 20 лет назад все понимали, что это сила военная, сила экономическая, то в последние годы у нас были примеры, когда Россия действовала более гибко и сочетала, собственно, жесткие силовые, там, в том числе дипломатические силовые методы, с чем-то еще. Вот у нас в Молдове несколько лет назад, там, 2 года назад, был очень интересный случай, когда Россия с Западом договорились о том, что о совместных действиях, по сути, так называемая революция послов, да, когда господина Плохотнюка вывели из политической игры. И вроде как на полгода сначала пришло проевропейское правительство, потом пророссийский президент, так сказать, взял значительную часть власти. Сейчас у нас раскол и конституционный кризис, и Россия научилась играть, вот, по крайней мере, на отдельных театрах в разных обстоятельствах. Это что-то, в общем, новое. Это не отменяет каких-то стратегических целей, конечно, но в том, что касается новизны тактических интересов, признавать это тоже придется.
Когда мы говорим об Украине, когда мы говорим о Беларуси, это все происходит в рамках единой логики, в рамках единого инструментария. Просто вот в качестве примера. Можем ли мы ожидать, что после разговора с Байденом госпожа Санду, ну, станет менее жестко ставить вопрос о выводе российских войск.
Санду не очень жестко ставит вопрос о выводе российских войск. У нее, мне кажется, для этого нету достаточной политической базы внутри страны, тем не менее. То я бы ответил на этот вопрос таким образом, что цели-то остались. Закрепить и нарастить свое влияние в каждой из этих трех названных странах. А инструменты для этого используются разные, в зависимости от ситуации, но и с разной степенью успеха. В такой стране, как Украина, успех развивать не получается. Тактические успехи случаются, временный рост пророссийских настроений периодически происходит, но стратегически в Украине ничего не меняется. Приходит президент, который провозглашает себя президентом мира и человеком, который договорится с Россией, и через год-два все опять, так сказать, возвращается в ситуацию, когда политика этого конкретного человека по имени Порошенко или Зеленский начинает определяться и, собственно, внутриполитическими интересами Украины, и национальными интересами Украины. А вот с российским целеполаганием это не очень сочетается.
Валерий, насколько логика и действия попытки России повысить свое влияние в той же самой Грузии, к примеру, становится внутриполитическим фактором? И насколько Москва этот фактор может использовать?
Вот очень интересный вопрос в отношении Грузии, потому что у нас, вы знаете, сейчас очень серьезный политический кризис. Очень интересно наблюдать, что практически есть один вопрос, в котором в грузинском обществе во всем политикуме есть полный консенсус. Этот консенсус в отношении евроатлантических и евроинтеграционных устремлений Грузии. И все политические силы, когда дебатируют друг с другом, обвиняют друг друга, власть оппозицию, оппозиция власть, в проведении, так сказать, прорусской политики, русских интересов и так далее. Понятно, почему они ведут себя таким образом, потому что все опросы общественного мнения показывают, что 80% населения Грузии поддерживают членство Грузии в Европейском Союзе и 70% поддерживают членство в НАТО. Несмотря на это, конечно, сейчас в Грузии такая ситуация, которая позволяет маневрировать России, манипулировать разными рычагами. И в конце концов, та ситуация, в которой мы сейчас находимся, идет в копилку Кремля, потому что Грузия слабеет, нет экономического развития, валюта слабеет.
Аркадий, вот мы говорим о влиянии, а вот, собственно говоря, что мы имеем в виду под влиянием? Как Россия, допустим, ну, скажем, добилась она в Украине усиления позиции Медведчука, к примеру. Что она с этим может сейчас сделать?
Да вот то-то и оно, что Украина для России потеряна, стратегически потеряна давно, как потенциальный партнер. Там можно вести игру на разрушение, на саботаж тех действий, которые ведут силы, которые настроены на продвижение Украины к Западу, но практически невозможно всерьез рассчитывать на то, что Украина поменяет курс, и ее там евроатлантические устремления будут отброшены. То же самое в Грузии, то же самое в известной степени в Молдове, хотя там больше качели. А вот в такой стране, например, как Беларусь, получается, что успехи возможны. Если 10 лет назад белорусские протестующие, так сказать, шли под лозунгами Европейской Беларуси, то в этот раз они уже таким образом не действовали. Они понимали, против чего они выходят, но они не понимали, за что они выходят. Всячески подчеркивали, что это не геополитическая революция, и что они хотят выстроить с Россией такие же прекрасные отношения, как имеет нынешний современный режим. И в еще большей степени успех России демонстрирует реально решительный отказ Запада вмешиваться в белорусскую ситуацию, фактически после первого же заявления Путина, что он готов оказать режиму Лукашенко всяческую поддержку. В случае с Белоруссией мы имеем безусловные иллюстрацию того, что Ялта неписанная, да, как бы без заседаний в каких-нибудь дворцах, но она в значительной степени состоялась, и в умах значительной части западных политиков она существует. Где-то стратегически у России продвигаться не получается, а где-то ее успехи являются достаточно заметными.
Валерий, в Грузии опасения стать жертвой новой Ялты. Насколько является, опять же, внутриполитическим фактором? Учитывая договор Медведева с Саркози и так далее.
Да, да, есть такие опасения, но мы все ощущаем, что Запад, ну там коллективный Запад, Европейский Союз в первую очередь, мы ощущаем, что на Западе очень переживают по поводу того, что происходит сегодня в Грузии, и искренне пытаются помочь нам. Ну, это само беспрецедентное явление, связанное с тем, что сам Шарль Мишель взялся за медиацию.
Пока безуспешно.
Пока безуспешно, но тем не менее, так сказать, нам очень редко приходится наблюдать такую ситуацию, такое вовлечение. Я хочу согласиться с тем, что Путин, конечно, блестящий тактик, но очень плохой стратег. В частности, то, как он провел операцию 2008 года или там аннексию Крыма в 2014 году. Это блестящие тактические операции. Но с точки зрения стратегии, конечно, он получил Абхазию, Южную Осетию, потерял Грузию. Он получил Крым, но потерял Украину. Он получил Приднестровье, потерял Молдову. Поскольку вся политика строится на извращенных каких-то принципах, которые идут совершенно в разнобой с общепризнанными нормами и принципами международного права и с принятыми правилами игры в цивилизованном обществе, я думаю, что рано или поздно эта политика обречена на провал. Я думаю, что мы это еще будем наблюдать.
С Валерием Чичилашвили из фонда Рондели и Аркадием Мошесом из Финского института международных отношений беседовал Вадим Дубнов.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.